Диалоги с Генри Сардаряном.
Друзья, приветствую всех. В эфире «Радио Спутник». У микрофона Татьяна Лазяева. И рядом со мной в студии доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян. Генри, приветствую.
Здравствуйте, Татьяна.
Напоминаю, как до нас можно дозвониться, задавать свои вопросы, оставлять свои комментарии. Это номер 8-495-95-95-91-2. Или же в WhatsApp и в Telegram нам можно написать по номеру 8-968-766-3311. Ну и если еще проще искать способ, как с нами можно связаться, это скачать мобильное приложение «Радио Спутник», где можно и послушать, и посмотреть эфир, потому что у нас идет видеотрансляция, оставить там свои сообщения или подключиться к нашей видеотрансляции, которая также идет в Телеграм-канале, в группе ВКонтакте «Радио Спутник» или на Рутюб-канале.
Можете также написать еще в Телеграм-канал Сардарян свой комментарий, мы тоже обязательно
и
посмотрим, ответим.
Не только написать, но и подписаться.
Это вообще вы святые люди, когда будете, если на это пойдете.
В общем, друзья, мы перечислили так много способов, поэтому ждем огромное количество сообщений, звонков, ваших вопросов. Будем рады и будем готовы на любые вопросы ответить. Начнем с провокаций, которые, ну, не прекращались, как мне кажется, и, собственно говоря, они продолжаются. Вот такой комментарий от Минобороны РФ приходит, что цель запланированной Киевом провокации с подрывом емкостей с гексаном в Славянске, ну, это цель, да, это провокация обвинить российских военных и формирование ДНР, что они якобы неизбирательно бьют, да, то есть удары неизбирательно и по потенциально опасным объектам. И вот прямо сейчас приходит сообщение о том, что киевский режим организует очередную провокацию, то есть как бы в будущем времени, да, организует очередную провокацию и планирует взорвать на масложировом комбинате Славянска более 120 тонн гексана. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороны РФ генерал-полковник Михаил Мизин. Ну, в общем, мне кажется, что вот с одной стороны уже не удивляешься этим провокациям, а с другой стороны они же будут продолжаться, надо как-то на них реагировать.
Это излюбленная методика наших западных оппонентов. Mm-hmm. Они и Асада обвиняли в свое время в применении химического оружия. Ну, надо быть идиотами для того, чтобы относиться к этим провокациям всерьез, потому что если Россия это наступающая страна, которая собирается этот Славянск брать, то подрывать, значит, объекты инфраструктуры, в результате которых будут распространяться
вещества
на территории, куда должны заходить вооруженные силы Российской Федерации, ДНР, ЛНР, очевидно, что никакой логики в этом здравого смысла нет. Ровно так же, как нет здравого смысла ни в одной из тех провокаций, которые устраиваются в нашем отношении, но их цель же не заключается в том, чтобы провести какое-то расследование, юридические последствия, чтобы были нужны заголовки в газетах постоянно новые. Они ими занимаются, живут эти инфоповоды несколько дней. Вот выходит громкий заголовок, весь мир начинает там плакать.
Ну, смотрите, я как журналист могу сказать, что да, заголовок иногда бывает очень громким, но иногда за этим заголовком нету абсолютно никакой новости. Или там как раз-таки та информация...
А кто будет смотреть?
А что ж, никто не читает, не вчитывается?
Ну, я, конечно, может быть, сейчас так эмпирически скажу, потому что я не занимаюсь исследованием этого на каком-то научном уровне, но большая часть людей, которые не являются профессиональными экспертами, новости видят либо в Инстаграме у кого-то в сторис, либо у них они проскакивают в соцсетях просто вот как именно заголовок, и уже идут комментарии людей, которых они читают, и они как бы получают во втором, в третьем изложении информационный повод какой-то. Либо же вот эти заголовки вы видите там, где-то продается в Европе там газета, и там огромными буквами, я не знаю, русские бомбят Донецк. Это же мы несколько раз видели этот идиотизм, город находится под нашим контролем.
Ну, все прочитали этот заголовок. Все,
да, они же не знают, где находится Донецк, кто его контролирует, кто нет. Вот русские, там, они ставят фотографию из Донецка после обстрела ВСУ и говорят, что это сделали русские. Никто разбираться с этим не будет. Ровно так же вон после Бучи. Сколько времени прошло, они же говорили там чуть ли не...
И вот получается тогда то, что провокация нелогичная, да, вот как мы сейчас объяснили, что логики нет, то есть это, ну, нормальное явление. Именно поэтому они нелогичны, потому что никто не вчитывается
это
в информацию.
Это верные ученики Геббельса. А Геббельс их научил, что чем чудовищнее ложь, тем проще в нее поверить. То есть если переврать в небольшом количестве людей или переврать там количество потерь российских на чуть-чуть, на пару процентов накинуть. Это еще могут проверить, но когда вы настолько чудовищно врете, говорите, что мы уничтожаем объекты инфраструктуры, в результате которых пострадают сотни тысяч людей, там, я не знаю, оленят, еще кого-то, это вызывает тоже. А если это еще подхватит 10-15 знаменитостей, которые не знают, где находится Украина, или там какие-нибудь министры начнут высказываться, которые думают, что татары и монголы это противоборствующие такие силы, которые время от времени на Россию нападали и потом на Украину, то тогда мы, в общем-то, видим, что результат ими достигается. Им нужно постоянно поддерживать высокий уровень негативных общественных настроений в отношении России, потому что мы же видим...
Им это Украине, в первую очередь.
Я, знаете, честно, при всем уважении к украинцам, как к народу, который в долгое время жил в составе нашей страны, я не вижу здесь способности непосредственно украинской стороны это все организовать. Это не они. Вероятно, они платят за это, в чем я тоже сильно сомневаюсь. По методике и по подходам это абсолютно точно работают британцы, в первую очередь крупные британские пиар-агентства, которые быстро раскручивают те или иные информационные поводы на несколько дней буквально. Потому что тренд в целом, который мы видим, это огромная усталость европейцев от украинской темы, это огромный страх европейцев перед грядущей зимой, перед экономическими проблемами, которые им сулит весь этот кризис.
Ну и там вообще-то в Британии свои проблемы, да, сейчас явно.
Конечно. А следствием этого является смена правительства. Джонсон ушел, в Италии Марио Драги ушел, и мы видим, почему это делается. Потому что если это не сделают сейчас, если сейчас не сформируют новые правительства, новые парламенты, то через год население просто может взять и проголосовать за таких маргиналов, которых сейчас даже на политической карте нет. Их просто не видно. А через год они появятся. И для этого, видимо, как метод избрано постоянно поддерживать этот высокий уровень негатива по отношению к России, а это испробованный метод, там, Асад травит, я не знаю, Саддам Хусейн оружие массового поражения используют. Они для того, чтобы демонизировать то или иное государство и его руководство, обычно используют вот тематику, связанную с оружием массового поражения, хотя ни одна страна в мире, кроме демократичной, либеральной цитадели мирового цивилизованного этого сообщества США никогда не использовала ядерного оружия. Вот хотите поговорить об оружии массового поражения, о том, как его используют? Соединенные Штаты Америки. Давайте начнем с них в первую очередь. Uh-huh. Россия никогда ничего подобного не использовала, и в ее доктрине очень четко сказано, когда она может применять какие средства.
Ну вот такие еще сообщения приходят сегодня, что российские войска уничтожили украинских диверсантов, которые пытались высадиться с катеров в Херсонской области. Минобороны об этом сообщает. А ФСБ сообщила о срыве операции военной разведки Украины по угону российских боевых самолетов. И подчеркивается, что операцию курировали спецслужбы стран НАТО. Ну, наверное, конечно, ничего удивительного и ничего нового здесь.
Это нет. Тоже такие пиар акции, потому что мы понимаем, что с точки зрения военной стратегии высадка диверсантов здесь или там не предвещает для украинцев никакого серьезного военного успеха, но позволяет оказать психологическое давление в первую очередь на вооруженные силы России. Если бы там это удалось, могло бы сложиться впечатление, что что-то не то. Вон украинцы уже вместо того, чтобы убегать во время этих боестолкновений, они еще где-то что-то взяли, где-то что-то подорвали. Цель здесь, в первую очередь, психологическая. И то же самое, мне кажется, с самолетом. Ну, понятная схема, они предлагают 1 миллион евро или долларов там официально, еще миллион сверху предложили нашему пилоту за то, чтобы он пошел на эту сделку. Это дешево достаточно для такого самолета. Ну и плюс к этому, они бы это представили совсем по-иному, они бы не говорили, что мы заплатили, они бы сказали, вот идейный человек нашелся, взял и угнал нам самолет сюда. И представили бы это в таком ключе, что тоже позволило бы им какое-то время играть на этом инфоповоде, и слава богу, что наши это все раскрыли и
ну, кстати говоря, да, вот в интернете, в социальных сетях огромное количество скриншотов, фотографий, вот тех переписок, которые происходили, как вообще этот процесс весь был, поэтому, друзья, если интересно, то очень легко найти и вчитаться в эту информацию. Но вот, Генри, а не кажется ли вам, что как-то все подобные провокации в последнее время как будто бы чаще стали происходить?
Или потому нет? Что все хуже дела на фронте, стоит у украинцев, и там, где такая полномасштабная течение боевых действий им вполне очевидно, что терпит крах с украинской стороны, необходимо прибегать уже практически к террористическим подходам. Кто обычно прибегает к терроризму, да, из противоборствующих сторон? Та, которая не может решить вопрос на поле боя, и для этого, чтобы оказать давление на своего противника, начинает взрывать объекты гражданской инфраструктуры, начинает оказывать давление, в первую очередь, на общественное мнение, чтобы оно вынудило руководство страны пересмотреть там свою позицию каким-то образом. Здесь они действуют как классические террористы вполне.
Друзья, напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Звоните, задавайте свои вопросы. Мы пока продолжим обсуждение. СБУ использовала СМИ и блогеров для борьбы с мобилизацией в Донбассе. Но вот, мне кажется, это в продолжении всего того, что мы только что
озвучили. Осталось сказать только чьих СМИ и блогеров. У меня впечатление, что они не только...
Спецслужба негласно опубликовала в СМИ статью, вот конкретно приводится, признанную создать в обществе, ну... негативное настроение относительно призыва вооруженной силы ЛНР-ДНР. Ну, то есть настроение где? На территории Украины.
Мое впечатление, что и в нашей стране огромное количество тоже блогеров и СМИ работают на специальные службы. Я, опять же, со скепсисом отношусь к тому, что это спецслужбы Украины, потому что у них ни институционального опыта такого, ни возможности для этого нет. А вот на спецслужбы Великобритании и западных стран абсолютно уверен, что мы станем свидетелями раскрытия подобных фактов. Просто потому, что тот посыл, который подается, знаете, с одной стороны, складывается впечатление, что эти люди живут в параллельной реальности, и факты, которые происходят, то, что они слышат, то, что они видят, это проходит мимо них, и они живут в мире каких-то собственных фактов, в которых Россия обязательно проигрывает, где России все будет очень плохо. И теперь осталось только понять, насколько государств необходимо, чтобы распалась Россия, чтобы эти люди были счастливы. Уже забрасываются совершенно русофобские тезисы о том, что русские из-за того, что являются людьми с врожденным имперским самосознанием, у них вообще не должно быть государственности, их необходимо всех разделить на какие-то народности небольшие, внушить им, что они являются отдельными народностями, для того, чтобы себя комфортно чувствовали там в Прибалтике, где-то в Польше или на Украине. То, что люди в России — это люди с имперским самосознанием, я в этом ничего плохого не вижу. То есть у нас страна в действительности всегда видит себя значительно больше, чем какое-то маленькое небольшое национальное государство.
Но это история так, исторически так сложилась.
История так сложилась, и я более того скажу, что если бы не этот факт, то многие из тех народов, которые сегодня этому возмущаются, их бы просто не существовало как этнических групп. Они были бы либо уничтожены своими соседями, либо растворились бы, ассимилировались бы. Уникальность российской цивилизации заключается в том, что каждый раз, приходя в тот или иной регион мира, куда приходила Российская империя, она в первую очередь строила свою национальную политику на том, что помогала поддерживать национальное самосознание, быт, язык, культуру, никогда в жизни не притесняла религию местных людей, которые там жили, и наоборот, для них была способом сохраниться, жить в безопасности, приумножать собственное население и приобщаться в том числе и к мировой цивилизации через русский язык, через русскую культуру. И...
А все ли СМИ и журналисты уже признаны иноагентами, которые
занимались таким?
Или еще большое количество осталось?
Во-первых, их очень много. Во-вторых, тут вопрос не в формальной стороне вопроса, что им кто-то перечислил из-за рубежа деньги, какое-то физлицо или юридическое лицо. Им вполне вероятно, что кто-то и в России там дает деньги, а он там цепочка длинная. До тех пор, пока до этого дойдешь, может пройти какое-то время. Но то, что тезисы, забрасываемые этими лицами в информационное пространство, они напрямую направлены на подрыв государственности в России, на противостояние конституционной власти, на попытки свержения конституционного строя. Это факт. Ну, просто до этого это преподносилось как альтернативная точка зрения, что мы, дескать, чем-то недовольны, что-то нас не устраивает. Сегодня напрямую говорится о том, что если вот они, во-первых, про население России уже говорят как про тех, это уже третье лицо какое-то, что вот эти вот, они не изменятся, они все равно поддерживают эту политику, значит, это плохие русские, нам нужны другие русские какие-то, поэтому от этих давайте откажемся, Россия ни в каком виде не нужна, и необходимо сделать так, чтобы либо свергли политическую власть в стране антиконституционным путем, как это было на Украине, либо нужно, чтобы этого государства не было вообще. Я, знаете, здесь... Если с альтернативной точки зрения какой-то еще можно было бы спорить, еще можно было бы дискутировать, еще что-то. Но с точки зрения, когда человек хочет поражения собственного государства, спорить с теми, кто хочет уничтожения собственного государства, с ними нельзя не то что разговаривать, их просто нельзя больше пускать в страну, а если они будут находиться здесь, то только под следствием.
А аудитория у них достаточно большая, как правило, при этом мы тоже должны это помнить.
Если учитывать, что YouTube блокирует все, что не такое, ну, в большинстве своем, да, все, что имеет отношение к государственной власти.
Радиоспутник тоже, правда, там заблокирован, но так, мы понимаем, почему.
Я же и говорю, все, что не подпадает под такую... под такой дискурс, это все блокируется крупнейшими социальными сетями, и наоборот, всячески проталкиваются и поддерживается альтернативный контент.
YouTube-канал, действительно, Радио Спутник заблокирован, но RuTube-канал, группа ВКонтакте, Telegram-канал, друзья, везде подключайтесь, смотрите видеотрансляцию или просто слушайте и звоните нам, задавайте свои вопросы по номеру 8-495-95-95-91-2. Небольшая пауза и продолжим.
Телефон рекламный службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграмме – «Радио Спутник». Подпишитесь, если еще не сделали.
Еще раз напомню, что в WhatsApp и в Телеграме нам можно написать по номеру 8-968-766-3311, доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян.
У нас есть два вопроса.
Есть два вопроса в Телеграм ваш.
Да, так. Я постараюсь на них коротко ответить. Первый вопрос нам задал Александр насчет сроков СВО. К чему нас готовят, говорят о 23-м годе, что вы думаете объективно, это очень болезненный момент для многих, мне кажется. Я думаю, что насчет сроков СВО в первую очередь должны рассуждать даже не военные эксперты, а именно военно-политическое руководство страны, потому что здесь главным является не потешить чье-то самолюбие или там, максимально быстро какой-то дате добиться каких-то результатов. Цель реальная, обозначена президентом, минимальными потерями добиться достижения тех задач, которые им были непосредственно поставлены. Это денацификация, это демилитаризация, это признание ДНР, ЛНР, Крыма, Севастополя в составе России, но мы видим, что это же цели, которые были поставлены до начала
СВО. А сейчас уже совершенно
другое. Ну, это абсолютно нормально. Это, знаете, когда мы ставили такую цель в качестве условия, ее могли бы принять на Украине, пойти на какие-то переговоры, и в результате этих переговоров принять все те условия, которые были поставлены России. Они на это не пошли, потеряли еще больше территории населения. Население в том смысле, что это наши люди, которые теперь переходят в наше гражданство, и там вскоре пройдут и референдумы о том, чтобы они вошли в состав России. По истечению какого-то времени эта цифра станет еще больше. И понятно, что после этого договариваться по тем условиям, которые были поставлены до начала СВО, это совершенно бессмысленно. Поэтому, и более того, я вам скажу свою точку зрения, что время как раз здесь играет, время на нашей стороне. Нас убеждали в том, что вот сейчас, примерно к августу, России не будет ни в экономическом смысле, ни в политическом, ни в каком бы то ни было другом. В итоге в Европе 4 правительства пало, жесткий политический кризис, проблемы и с экономикой в том числе. У нас в стране, на мой взгляд, пока что все продвигается достаточно положительно. Второй вопрос нам задала Анастасия. Здравствуйте, в чем смысл признания иноагентом? Они продолжают вещать, у них огромная аудитория, меньше не становится. Я лично считаю, что то, что касается признания иноагентом, смысл в том, что мы, по крайней мере, населению, аудитории, каждый раз, когда они включают этот видеоролик, они знают о том, что сейчас слушают человека, которого спонсируют из-за рубежа. Это, по крайней мере, для наших граждан фильтрует информацию, они могут после этого сами сделать свои выводы, когда понимают, что это говорит человек, которого финансируют из-за рубежа. Насчет того, что у них большие аудитории и вещали так же, как и вещают, я не могу сказать, что аудитории там какие-то огромные. Более того, я сейчас скажу, знаете, может быть, крамольную вещь, то, как сейчас многие эти лица вещают, и то, с кем они делают интервью, что они там говорят. Они просто сейчас уничтожают собственную репутацию, имидж. И,
но у них есть своя некая политика, и они подбирают, мне кажется, гостей именно под свою вот эту политику, под свою идею, под свое видение, мне кажется, исключительно так.
Знаете как? Вот их образ очень сильно меняется. Я не хочу просто рекламировать не отдельных деятелей. Да, но я вот помню их до начала спецоперации, они себя позиционировали так. Я обычный русский пацан. Я, может быть, я в чем-то не разбираюсь. Я вот зову умных людей, и они мне указывают на проблемы в стране. И какой-нибудь молодой парень, девчонка, люди среднего возраста смотрели и говорили, ну, он просто переживает за страну. В действительности есть какие-то объективные проблемы, они их обсуждают. Сейчас эти люди приняли позицию, что нашей страны быть не должно, мы страна диктаторская, у нас население варварское, мы не имеем права на существование. И после этого возвращаться в прежнее русло, что мы просто очень любим Россию, но какой-то своей любовью, такой специфической, уже не получится.
Вот в этом ключе мне хочется задать вам вопрос по поводу дела Шевчука. Потому что дело как раз-таки на Юрия Шевчука о дискредитации вооруженных сил России поступило в суд в Уфе. Но это понятно, что дело будут рассматривать. Вот вы любите ДДТ?
Да, музыка, мне многие песни нравятся.
Вот как любитель этого творчества, вот сейчас, что вы чувствуете, как вы переживаете или сопереживаете в этой ситуации вот к музыканту? Потому что это же тоже, знаете, ну вот такой пример. Лидер некого общественного мнения. Его любят, мне кажется, и до сих пор продолжают многие любить. Но мы знаем, как обстоят дела с его позицией, и вот что в рамках своих концертов он решил сделать некое политическое заявление, тоже смешать, да, получается, музыку и политику. Вот здесь вот что вы чувствуете?
Есть, знаете, три таких категории сейчас у нас артистов. Первая категория – это те, которые однозначно поддерживают страну, руководство страны и проведение нами спецоперации. И вызывают у меня вот очень большое уважение, потому что не потому, что я разделяю ту же самую позицию, это очевидно, но потому что я представляю, какому шквалу критики и давления они подвергаются со стороны вот своего этого окружения, этой тусовки, которая не дает им высказать собственную позицию, не будучи подвергнутыми абстракизму со стороны тех, кто уехал.
А зачем тогда вообще высказывать какую-либо позицию?
Ну, здесь я считаю, что удивительная вещь, но сегодня в творческой среде для того, чтобы высказать поддержку государству, нужно обладать огромной смелостью и храбростью, потому что ты понимаешь, что тусовка в целом, она как бы сейчас не в России, и она направляет все свои силы и средства на то, чтобы подобных людей подвергать абстракизму. Есть те, кто вообще не высказывают позиции. И я это могу понять в том смысле, что ну, я не политический деятель. Почему я должен что-то вообще говорить? Я пою и пою. Или там, я не знаю, фильмы снимаю, книжки пишу, там, детективы. Почему я должен вообще высказываться на политический счет? Это тоже понятная позиция. Но высказываться против можно в любой момент времени. Вот вы недовольны социально-экономической политикой. Вы недовольны тем, как у вас в стране образование развивается. Много проблемных вопросов, по которым вы можете высказываться. Но мое личное мнение заключается в том, что когда страна находится под давлением со стороны всего западного мира, когда на нее брошены все ресурсы для того, чтобы никто не скрывает, для того, чтобы ее унизить в первую очередь. Все говорят о том, что Россия должна не просто проиграть, вот на Западе все говорят, что Россия не просто должна проиграть, а это должно быть очевидно, что она проиграла, и это должно надломать ей хребет, сломать психологию ее населения и больше никогда не дать вернуться на мировую арену, чтобы быть конкурентными. И вот в этих условиях критиковать, собственно, как бы вы к нему ни относились, это значит встать на сторону тех, кто хочет уничтожить ваш дом, вашу семью, ваше окружение, потому что вам было намного комфортнее жить в условиях, когда вы могли туда-сюда летать, там что-то тратить. Знаете, я это говорю вот не конкретно, знаете, не конкретно про Шевчука, потому что в его случае там очевидно, что это административное судопроизводство, там есть материалы дела, с которыми я так подробно не знаком, и я не могу сказать конкретно.
Но
по
мы не будем
делу.
Само расследование, да, и сам процесс комментировать.
Вот вполне очевидно, что когда речь идет про деятелей культуры, у нас, во-первых, не все однозначно. Огромное количество, большинство деятелей культуры все прекрасно понимают и поддерживают руководство страны. А вот в отношении остальных я просто очень надеюсь, что наше население будет не ждать того, что вот страна кому-то запретит въезд, кому-то не даст выступать, что руководство не даст... Даже если
что
им
потом
всем...
они все равно вернутся.
Пожалуйста, пусть,
да?
Даже если они вернутся. Я бы хотел, чтобы эти люди осознали, что им тут после вот тех гадостей, которые они писали про нашу страну, делать нечего, но даже если они сюда вернутся, и даже если будут выступать, ну мы же народ, мы же нация, мы можем не идти на эти выступления, мы можем им показать, что им больше не рады после того, что они говорили даже не про руководство, про население само, в первую очередь, про граждан этой страны.
Животрепещущие темы, я понимаю. Да. Мы продолжим после выпуска новостей. Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян в эфире «Радио Спутник».
Диалоги с Генри Сардаряном.